Шри Рамана Махариши, как быть собой чистым счастьем?
Махарши. Множественность индивидуумов – спорный момент для большинства людей. Индивидуум, джива – это только свет, отраженный на эго. Человек отождествляет себя с эго, а потом доказывает, что подобных ему должно быть больше. Ему нелегко убедиться в абсурдности своей позиции. Разве человек, который видит во сне множество лиц, настаивает на их реальности и ищет их, когда просыпается?
Мы привыкли к многообразию. Многообразие составляет сущность майя-мала, загрязнения, иллюзий, многообразия. Многообразие сокрывает подлинную сущность брахмана, единство. Многообразие вводит в заблуждение, очаровывает душу. Мы считаем, что мир многообразен, но не видим единства. Освобождение – это понять разнообразие как иллюзию, увидеть единство, единство брахмана. Затем увидеть разнообразие как игру энергии брахмана, как иллюзорную божественную игру. Состояние единого вкуса, увидеть единство как Шиву и увидеть разнообразие как Шакти. И видеть их вместе, как Шиву и Шакти, самарасью. Чтобы увидеть единство, мы должны направить свое внимание на распознавание единства. Санкальпа, единый вкус в учении праджня-янтры, в разделе созерцания, эта санкальпа начинается с того, что мы распознаем единство во всем, что бы ни проявилось. Мы игнорируем разнообразие и ищем единство. Например, вы утром едите перченое, а в обед соленое. А вечером сладкое. И утром вы переживаете по поводу перченого. Днем вы переживаете по поводу соленого, а вечером по поводу сладкого. И ваш ум всегда в каких-то разных отношениях, оценках. Но когда вы ищете единство в санкальпе, единый вкус, вы едите с намерением обнаружить превосходящее соленое, перченое, сладкое. И извлекаете урок, что несмотря на разнообразие, все это одно. Но это одно, как принцип божественного сознания, за пределами чувственного восприятия и индрий. И вы проще относитесь к еде. Вы можете видеть еду благодатным просадом в любых условиях. Об этом говорит мантра, которую мы поем каждый день перед приемом прасада. То же самое вы учитесь рассматривать благоприятные ситуации, неблагоприятные и нейтральные, как единство. Вы обращаете внимание на поиск этого единства. В санкальпе единый вкус. Вы как охотник, который охотится за опытом единства в разнообразных ситуациях. Например, есть ситуации, когда вас восхваляют. Но вы ищете то, что за этой ситуацией, единство. Есть ситуации, когда кто-то вам высказывает недовольство. Вы тоже ищете это единство. Есть ситуации, когда вы очень удачливы. А есть ситуации, когда вы попадаете в совершенно нелепое, неловкое положение. Но вы обращаете внимание не на все эти вещи, а на то, что за ними. Затем есть ситуации, когда вам что-либо нравится. Вы не очаровываетесь текущим состоянием то, что вам нравится, а ищете единство. есть ситуации, которые вам весьма не нравятся. Таким же образом вы практикуете поиск единства. Вы охотитесь за единством, за распознаванием. И чем бы вы ни занимались, переживая пары противоположностей, вы учитесь распознавать единство. В конечном счете, стараясь утвердиться в том сознании, которое включает и то, и другое, но одновременно их превосходит. Или у вас возникают воспоминания. Даже прошлой жизни могут возникать. И кто хорошо делает Махашанти, кундалини-йогу. Но вы ищете единство, которое выше прошлого. У вас возникают образы видения будущего. Но вы ими не очаровываетесь, не пугаетесь и, наоборот, не восторгаетесь. Вы ищете единство. У вас переживается настоящий момент. Но вы стараетесь обращать внимание на то, что включает в себя и прошлое, и будущее, и настоящее, и превосходит все три. И так постепенно вы начинаете понимать, что такое принцип единого вкуса. Это нечто, божественное осознавание, которое включает в себе все пары противоположностей, но не принадлежит ни одной из них. То, что их превосходит, трансцендирует. Также у вас есть ситуации, связанные с клешами. Шадрипу, шесть врагов. Вы переживаете на Муладхары чакре, на Свадистаны чакре, на Манипуры чакре, то, что называют кама, кротха, лобха, моха, мада, мацари. То есть вожделение, гнев, алчность, заблуждение, гордость, зависть. Но вы не обращаете внимания на все это, а ищете то, что является их основой. И снова находите единство. И когда вы находите это единство, эти шесть врагов перестают на вас действовать. Вы нашли на них управу. Вы видите, что если смотреть из единства, они не так уж могут на вас нападать, не так уж опасно. Вы находите контроль, точку контроля над ними. Затем у вас есть надежды, есть страхи. Но вы не поддаетесь надеждам и не боитесь, не потакаете страхом. Вы находите единую точку, которая объединяет их. И в конечном счете вы понимаете, что все вещи этого мира, вообще все, какие есть, у них можно отыскать противоположности, а затем можно выйти в единство. Это и есть принцип самоосвобождения. И вы приходите к выводу, что лучше пребывать в единстве, чем постоянно метаться в поисках противоположностей, в переживаниях противоположностей. И это единство дает переживание парипурное, абсолютной полноты, целостности и завершенности. Вы ничего не отвергаете, вы все включаете, но вы не принадлежите, не привязаны ни к чему материальному. В этом состоянии парипурны, пурнатвы, вы постепенно обнаруживаете свободу, сватантрию, потому что это единственное состояние, в котором ваша воля едина с волей Бога. Также вы обнаруживаете вечность, постоянство, устойчивость, стабильность, недосягаемую для противоположностей, нитьятву. Постепенно качества божественности начинают проявляться как духовные дары. И все это практика санкальпы «Единый вкус». Санкальпа «Единый вкус» она для тех, кто уже прошел санкальпу сон, атмавичара, пространство, шамхави мудра, божественная гордость, нисходящая сила, свет, чистое видение. То есть она не для новичков. Предполагается, надо преуспеть и получить опыты в этих санкальпах, чтобы практиковать санкальпу «Единый вкус». Она требует некой подготовки. Но когда вы ее практикуете, вы обретаете по-настоящему мудрость, джняну. Вы обретаете вайрагью. Это вайрагья связана с тем, что распознавая единство, вы уже не отдаете ничему предпочтение, а вы ориентируетесь, отдаете свое внимание Брахману, как осознаванию за пределами пар противоположностей. Чему вы отдаете внимание, то и нарастает в вашей жизни. И тогда многообразие, многочисленность перестает вас беспокоить. Вы понимаете, что это не стоит беспокойства. С ним можно играть, взаимодействовать, применять на благо дхармы, исполняя свой долг, допустим, играя с этим. Но цепляться и переживать уже не стоит. Например, есть многообразие, связанное с жизнью, смертью. Но когда вы рассматриваете единство, что жизнь, смерть – это две стороны жизни, это атрибуты одного и того же, вы выходите на единство превосходящее – и жизнь, и смерть. И тогда ваше бытие, существование расширяется до масштабов и жизни, и смерти, и начинает включать и жизнь, и смерть. Или вы переживаете по поводу стыда, отвращения, то, что называют аштапаша, комплекса «я маленький», кула и других связывающих ограничений. Аштапаша развязывается, когда вы переживаете единство. Или вы переживаете по поводу того, что вы не дивья йог и даже не вира. Считайте, вот я пашу. Но когда вы рассматриваете это в единстве, вы видите, что вира, дивья и пашу – это определенное деление, тоже основанное на двойственности. За этим, если смотреть в единство, это игра граней одного и того же. И вы утверждаетесь в видении единого вкуса всех этих граней и признаете, что все грани присущи вам. Когда я осознаю единство, я дивья. Когда в это единство привносится беспокойный ум, но у меня есть сильная преданность и намерение практиковать, я вира. А когда привносится эго, страхи, опасения и мирские желания, наслаиваются на это единство, я пашу. Но в целом это все многообразие нереально. И вот так мы все больше и больше раскрываем принцип сахаджи, естественного состояния в аспекте единого вкуса. Сахаджи должна даровать единый вкус. Единый вкус должен даровать вайрагью, отрешенность. Но единый вкус, вкус и вайрагья, как следствие сахаджи, это незаторможенность. Это не отрицание. Это именно полнота и целостность, полная ананды, основанная на всеприятии и полном отрешении одновременно. Это не безразличие. Это выше, чем безразличие или различие. Это великая божественная благодать. И когда сахаджа устраняет иллюзию многообразия, то майя-мала справляется с самыми тонкими вашими двойственными состояниями. Например, деление на джаград, свапна и сушупти – это тоже разнообразие. Оно для тех, кто не понимает единство, турья. Для тех, кто понимает турью, джаград, свапна, сушупти не принципиальны. Они происходят на фоне турьи. Засыпать и быть бодрственным, спать и быть бодрствующим, быть во сне со сновидениями или без сновидений – не принципиально. Более того, промежуточное состояние антарбхава – этой жизни умирания, ясного света, последующий этап развертывания божеств, становление и вхождение в утробу, все эти состояния тоже не принципиальны. Они являются движением ветров, тонким движением кармы. Но они не принадлежат к изначальному сознанию. И вот эта хава единого вкуса, она тотально охватывает, как вселенский пожар, как пламя, охватывающее лес, охватывает все аспекты вашей кармы и начинает сжигать ее. Это санкальпа, единый вкус. Эту санкальпу следует практиковать минимум 3 дня. Но максимум ее можно практиковать неограниченно долго. До тех пор, пока не реализуется настоящий единый вкус.
Махарши продолжил. Опять-таки, вот луна. Пусть кто-либо посмотрит на нее с какого-нибудь места и в какое-нибудь время. Это та же самая луна. Каждый знает это. Теперь представьте, что есть несколько сосудов с водой, отражающих луны. Все отражения будут отличаться друг от друга и от луны самой. Если один из сосудов разобьется на кусочки, то отражение луны в нем исчезнет. Такое исчезновение не подействует на реальную луну или на другие отражения. Оно подобно человеку, достигшему освобождения. Он один освобожден.
Луна отражает принцип сознания Сахаджи как единого вкуса. Отражения, которые исчезли при разбитых кусочках сосуда, отражает принцип многообразия. Многообразие то появляется, то исчезает, но оно не должно очаровывать ум. Единый вкус всегда остается. Гуны поочередно меняются в нашем теле. Таттвы, 5 элементов, тоже поочередно меняются в нашем теле в течение часа. 4 минуты переживается пространство, а затем после пространства снова начинается элемент Земли, и так каждая таттва. Мы говорили об этом. Единый вкус означает, что вы переживаете маха-таттву. Исконное осознавание, которое не зависит от таттв, меняющихся в теле пран и гун. Тамас меняет раджас, раджас сменяет саттву. Саттва снова сменяется тамасом. В едином вкусе вы можете пребывать в воззрении и созерцании на фоне тамаса. Так же хорошо, как и на фоне раджаса. Так же хорошо, как и на фоне саттвы. Хотя культивировать саттву правильно вначале.
Фанатик множественности выставляет против недвойственности такой аргумент. Если атман один единственный, то когда один человек освобождается, это означает, что все души становятся свободными. На практике это не так. Поэтому адвайта неправильно. Слабостью такого довода является то, что отраженный свет атмана ошибочно принимается за подлинный, оригинальный свет я. Эго, мир и люди — все они вызваны васанами конкретного человека. Когда васаны погибают, галлюцинации того человека исчезают. То есть можно сказать, что один сосуд разбит, и относительное отражение прекратилось. В действительности атман никогда не ограничен, поэтому для него не может быть освобождения. Все беды существуют только для эго. Кто-то спросил, почему ошибочно говорить о множественности джив. Джив, несомненно, имеется много, ведь джива — это лишь эго, и джива образует отраженный свет атмана. Множественность я может быть ошибочной, но не джива. Джива называется так потому, что видит этот мир. Видящий сон может видеть в своем сновидении много джив, но все они нереальные. Существует только тот, кому сон снится, и это он видит все. Также дело обстоит с конкретным человеком и миром. Существует также учение о едином «я», которое также называется учением об одной единственной дживе. Оно утверждает, что джива только одна, и она видит весь этот мир и индивидуумов джив в нем.
Ум легко очаровывается разнообразием. Но разнообразие подлежит самоосвобождению, отдаче Богу. Поэтому никогда не увлекайтесь разнообразием. Увлекайтесь самоосвобождением. Увлекайтесь видением единства, единого вкуса. Когда вы видите единство, когда вы увлечены единством, ваша преданность Богу возрастает. Видение единства, преданность Богу, единый вкус всегда взаимосвязаны. И вы видите то, на что направляется ваше внимание. Если вы захотите видеть разнообразие и упустить единство, вы увидите разнообразие. И единство будет утрачено. Если вы захотите видеть единство, вы начнете видеть единство на фоне разнообразия, так что единство станет важнее и даже затмевать разнообразие, разрывать ткань реальности разнообразия. То есть в вашей жизни будет больше самоосвобождения, чем многообразия. Например, многие аватхуты так живут. У них настолько сильное единство, что ткань реальности многообразия легко ими разрывается. И ими разрываются и смысловые шаблоны людей, и человеческие представления, и даже законы физики. Просто потому, что они очень глубоко погружены в единство. Например, здесь есть множество вещей. Стол, ноутбуки, камера, телефон, алтарь, божества, лампа, подставки. Монахи, ковры, плитка из прессованной стружки, стены, мурти, цветы, колокольчики, разнообразные предметы, асана. То есть мы живем в многообразии, прямо в цветении многообразия. И если мы слишком реагируем на это многообразие, оно видится нами как определенная картина мира. И оно затмевает единство. Даже красивое многообразие может тоже затмевать единство. Многообразие мурти, богов, как пел один ситху, боги, боги, вас так много, что негде поставить ногу. Средневековый ситх. То есть он. Многообразие, многообразие. А Индия, это знаете, вот вы приезжаете, и там каждый день фестиваль. Каждый день праздник какого-то божества. Везде храмы, везде брахман, везде садху. Человек туда приезжает, если у него нет единого вкуса, он просто чувствует себя настолько там маленьким, потерянным. Да. Каждый храм вселенная, каждый садху святой вселенная, каждый ашрам вселенная, каждый бог это вообще мириады вселенных. И он чувствует потеряно. Я говорю ученикам, езжайте в Индию как садху. Практикуйте свою садхану единство, практикуйте самоосвобождение и созерцание. Увидьте все это глубже, иначе. Увидьте единый вкус, что все боги, все 33 миллиона богов, санатана дхарма, это одно, это брахман. Что все храмы и все брахманы, это одно. И это одно, оно не покидало вас, и оно прямо внутри вас сейчас, и вам его надо распознавать. Охотьтесь за единством, сделайте это своим намерением, своей преданностью, своим непрерывной вечарой, поиском Бога, если вы стремитесь реализоваться в этой жизни. Иначе это многообразие будет смущать вас и не только в этой жизни, а в следующих жизнях, и в Барда, и везде. Что недостаток понимания единства привел вас к этой жизни рождения человеком. Все, кто имеет достаточное понимание, уже как бы освобождены. Либо служат человечеству на благо всех живых существ, проводя божественную волю. Когда мы видим единство, мы не видим многообразия мужчин, женщин, событий, ситуаций. Мы видим Шиву и Шакти. То есть такая последняя двойственность, которая остается. Мы видим всю Вселенную как одну Шакти. Для нас не существует, например, бык, лошадь, брахман, храм, камень, вода, земля. А мы видим Шакти. Все это понятно. В общем, все это тело Шакти, Шакти Мандала, Шакти Дхама. И тогда нас не впечатляет то, что внутри этой Шакти происходит. Мы понимаем природу Шакти. Это Шакти. Таким же образом, все тонкое – это единое сознание, Шива. Мы понимаем Шиву, понимаем Шакти. И тогда мы все в этом мире видим только как Шиву, только как Шакти. Это последняя стадия видения перед обретением единого вкуса. Видеть все как Шиву и как Шакти. Когда мы видим все как Шиву, мы везде видим единство, везде видим целостность и спокойствие. Для нас не существует мужчин, женщин, гор, стран, наций, религий, культур, вселенных, прошлого, будущего. Есть один Шива как сознание. Когда мы видим все как Шакти, для нас существует единая Шакти, для нас не существует то же самое. Но мы видим, как эта Шакти динамично играет, проявляется. То есть, если вы не видите единства, вы скажете, тот человек такой-то, тот такой-то. А если вы видите единство, вы скажете, Шакти проявляется через этого так-то, а через этого так-то. Все одна Шакти. Когда мы не видим единства, мы говорим, этот человек относится ко мне хорошо, он мой друг. А этот человек постоянно меня критикует, он недоброжелатель. А когда мы видим единство, мы говорим, Шакти меня благословляет через это. А через это Шакти меня проверяет, испытывает и очищает. Мы видим иначе. Наконец, когда мы обращаем внимание на единство еще глубже, мы видим единство Шивы и Шакти. Играющая пустота. Игра без игрока. Игра на трубе без трубача. Танец без танцора. Потрясающее видение. Абсолютное парадоксальное. Чит-шакти вилас. Вопрос?
Ом Гуруджи, а вот при таком раскладе шакти, ну, видения, разве на каких-то этапах просветления не перестает существовать джаград, вот как измерение плотное? Ведь это уже больше похоже, ну, все предметы, они как бы больше в сватме преобладают по своим.
Нет, оно остается. Джаград – это стопа брахмана. Но меняется отношение к самому джаград и к объектам. Вы можете видеть Шиву и Шакти, и при этом пронзительно видеть стол, стулья, столы, не путая их и различая. Сохраняя всю различающую мудрость. Развлечение вивека может касаться не только брахманы, пятикош, но и также всех материальных объектов. Но вы не утрачиваете видение, что Шива, Шакти.
Искатель. Тогда Джива тут означает атмана. Махарши, именно так. Но атман не является наблюдателем объектов. Здесь же говорится, что он видит мир, а поэтому и рассматривается как джива. Искатель. В чем польза страха смерти, который есть у всех людей? Махарши. Действительно, он обычен для всех. Такой страх не служит какой-либо полезной цели, потому что человек, переполненный скрытыми склонностями ума, умирает естественной смертью. Страх не ведет его к непроявленности, и он не может исследовать этот вопрос. Искатель. Значит, тогда вы даете одинаковые наставления всем посетителям, без всякого развлечения. Махарши, что я им говорю? В каждом человеке эго должно умереть. Пусть он размышляет над этим, есть эго или его нет. Повторяя и повторяя размышления, человек становится все более и более сильным. Гражданин Аяр, который 14 лет является преданным Шри Бхагавана, приехал сюда. Он спросил, насколько велик интервал между смертью человека и его перевоплощением. Махарши. Он может быть длинным или коротким, но джняни не затрагивается никакими подобными изменениями, ибо после смерти погружается во всеобщее бытие. Так говорит Брихадараньяка Упанишада.
Почему джняни после смерти погружается во всеобщее бытие? Кто-то может сказать?
Потому что он всегда в нем пребывал, и после смерти он, как капля масла, попадает в масло, он растворяется в бытие. Всегда был в таком состоянии.
Еще?
Ну, вернее, бытие остается, а мир просто, в котором он пребывал, перестает существовать, как сон. Остается только бытие, основа.
Да, джняни – это тот, кто реализовал нидхьясану. Нидхьясана означает постоянное пребывание в брахмане, медитация на брахмане. Мир исчезает, брахман остается, и джняни, погрузивший свой ум в брахман, тоже остается. Это подобно тому, как если человек постоянно пребывает в какой-то бхаве, и эта бхава скрыта поверхностным умом, то при определенных обстоятельствах, когда поверхностный ум не работает, эта бхава выходит, ее видно. Например, во сне, в состоянии стресса, когда поверхностный ум уже отключен. Таким же образом, джняни пребывает в брахмахамхаве, и она выходит на первый план, потому что она всегда и так у него была на первом плане, но просто она была скрыта телесной оболочкой и поверхностным концептуальным умом, который он использовал. И когда он ходил в своей физической оболочке, использовал поверхностный концептуальный ум, он казался подобным обычному человеку. То есть обычный человек говорит, и он говорит. Обычный человек оперирует логикой, концепциями, и он оперирует. Обычный человек действует в теле, и он действует. Однако была не видна разница. Разница была в том, что он оперировал концепциями, играючи, в состоянии игры, не отождествляясь ни с одной из них, и на фоне концепции у него было безупречное пространство бесконечного осознавания. Также он относился и к восприятию, и к словам, и к телу, и вообще всему, что происходило в жизни. Но это не было видно. Но если взять промежуточное состояние, то обычный человек идет согласно своей карме к перерождению, а джняни входит в измерение брахмана и действует из брахмана.
Некоторые говорят, что идущие после смерти путем света не рождаются вновь, тогда как принимающие путь тьмы возрождаются, когда насладились плодами кармы в своих тонких телах. Некоторые утверждают, что человек сразу перерождается здесь, если его достоинства и недостатки уравновешены. Когда перевешивают достоинства, тонкое тело идет на небеса и возрождается там. Если они перевешиваются недостатками, то человек отправляется в ад и только после этого получает здесь новое рождение. Говорят, что с йога Браштой, человеком, сошедшим с пути йоги, случается то же самое. Все это описано в шастрах, Но в действительности нет ни рождения, ни смерти. Человек остается только тем, кто он есть на самом деле. Это единственная истина.
Чтобы сказать, что нет ни рождения, ни смерти, надо растворить все подсознательные самскары, все тенденции ума разрушить, растворить ум, эго, осуществить ману наше, и тогда это будет работать. А до этого мы должны это тоже держать в уме, как воззрение, и насколько возможно проявить в созерцании. Когда мы пытаемся медитировать, но наш ум не очень бдителен, при расплывании он уходит внутрь во время медитации Махашанти, если он не очень бдителен. И вы входите в такую зону, где наполовину сон, наполовину бодрствование. И примерно, если вывести график, есть фазы такого пикового погружения в расплывание и фазы выхода. И на пиковом погружении в расплывание вы можете чувствовать, как образы буквально могут нахлынуть образы, и вы теряете себя в этих образах. Но поскольку вы стараетесь бодрствовать, вы быстро приходите в себя и как бы освобождаетесь от этих образов, выскакиваете из них. И момент бессознательности чередуется моментом повышенной ясности. И затем вы некоторое время пытаетесь пребывать в повышенной ясности, пик заблуждения уходит, и синусоида идет вниз, как бы на пик пробужденности. Затем ясность понижается, пробужденность понижается, и снова нарастает расплывание. И на пике снова появляются образы и такие полусознательные состояния. И так может проходить Махашанти-медитация. Можно было бы сделать интересное исследование на эту тему. Подключить энцефалограф, исследовать альфа-ритмы, тета-ритмы, дельта-волны. И когда вы так медитируете, вы обнаруживаете, что подсознание – это просто неисчерпаемый мешок образов и состояний. И чуть-чуть вы ослабляете ясность и бдительность, оно буквально вот набрасывается на вас. Буквально окутывает, овладевает вами и куда-то втягивает, уносит, погружает. И вы засыпаете. То есть засыпание – это не что иное, как вхождение в эти образы, отождествление с ними, утрата кристальной чистой ясности, прозрачности, состояния Махашанти. И поскольку в промежуточном состоянии человек погружается вот в такой водоворот или мешок образов, он входит и отождествляется, и перерождение неизбежно. Состояние джняни другое, это кристальная чистая ясность, которая все эти образы переживает, но гасит их, растворяет или не допускает к себе. И это такое же состояние, которое соответствует четвертой бхуме в бодрствовании или при сновидениях. И такая кристально чистая ясность не затмевается на фоне мыслей, переживаний ни днем, ни ночью. И из нее легко осуществляется нидхьясана, как созерцание брахмана. А мысли, эмоции и прочее все подлежит тотальному самоосвобождению. Тотальное самоосвобождение означает, не остается ни одной мысли, ни одного слова, ни одной ситуации, ни одного восприятия, которое не было бы самоосвобождено, то есть естественно освобождено. И как йогин живет в этом? Нельзя сказать, что он живет подобно кармическому человеку. Он скорее находится в состоянии божественной игры, когда через него проводится определенная лила, божественная игра. При условии, что он не покидает тотально кристально чистого, ясного состояния присутствия. И живя из состояния божественной игры, он может жить как тайный йогин, даже никак не показывать себя, потому что состояние божественной игры иногда и состояние даже обычных проявлений могут ничем не отличаться. То есть могут отличаться, а могут и не отличаться. И эти отличия не принципиальны. Некоторые думают, что состояние обычной жизни – это одно, А состояние божественной игры – это же что-то такое грандиозное, что-то необыкновенное. Это значит, о вас должны писать эпос, пураны, вас должны описать, занести вас в какие-то географии, и вы должны как аватар совершать какие-то великие деяния, тогда это будет божественной игрой. А если вы просто ходите, читаете книги, ходите в туалет, едите, делаете что-то, то это не божественная игра. На самом деле, для аватаров божественная игра может быть эпической, для богов просто фантастической, для ситхов парадоксальной. Но для обычных людей божественная игра может быть и человеческой, но она не перестает быть божественной игрой. Потому что разница между кармой и божественной игрой не в том, какие действия совершаются, насколько они красивы, велики, интересны, а в том, присутствует ли прозрачная, кристально чистая, недвойственная шива-татва, и воспринимается ли действие как шакти-татва и мир как шакти. Присутствует ли единый вкус и пребывание в Боге или не присутствует? И напротив, великие деяния даже, эпохальные деяния великих завоевателей, революционеров, реформаторов не могут быть божественной игрой. Они могут быть банальными кармическими действиями. Поэтому в божественной игре даже может быть обычный с виду человек, живущий просто, пьющий чай, ходящий там, едящий, читающий книги, косящий траву. И великий реформатор, завоеватель, первопроходец, царь, может быть, ни в какой не в божественной игре, а в абсолютной тотальной карме. Разница восприятия единого источника того, что происходит, а не в том, что именно происходит.
Искатель. Что такое асаны? Позы или сиденья, они необходимы? Махарши. Многие асаны вместе с их действием упомянуты в йога-шастрах. Там сказано, что сидеть следует на шкуре тигра, траве и так далее. А позы – поза лотоса, удобная и так далее. Но зачем все это, когда нужно только познать себя? Я – это тело. Тело требует какого-то сиденья. Здесь земля. Думая так, человек ищет сиденья. Но в глубоком сне он не думает об опоре или кровати. Постель на кровати или кровать на земле. Разве он не существовал также и в глубоком сне? Кем он был тогда? Истина в том, что из атмана поднимается эго. Смешивает себя с телом, ошибочно принимает мир за реальность, различает объекты, и затем, покрытое неведением, тщеславное «я» необузданно мыслит и ищет опоры, асаны. Человек не понимает, что он сам — центр всего, и поэтому оставляет основу всего. Если его спросить, он скажет о действии сидений и обуви в терминах гравитации, магнетизма и так далее. Он воображает, что без них сила его аскетических практик уйдет от него. Откуда все они получают свою силу? Человек смотрит на результаты, ищет их причины и представляет, что они происходят от сидений и обуви. Камень, подброшенный вверх, падает обратно на землю. Почему? Благодаря гравитации, говорит он. Ладно, но отличается ли все это от его мыслей? Подумайте и скажите, если камень, земля и гравитация отличаются от его мыслей, они присутствуют только в его уме. Он — сила и властелин этого. Он — центр всего и их поддержка. Он также и сиденье асана. Асана предназначена для того, чтобы сделать его сиденье устойчивым. Где и как он может, оставаться стойким, если не в своем собственном истинном состоянии? он и есть подлинная асана.
Вопрос.
Гуруджи, вот к слову о состояниях сознания. Вот я однажды аналитическую медитацию проводила и закрыла глаза. Я ее провела, прям вот проводила, открыла глаза, и я не помню вообще ничего. Что ее проводило тогда?
Тонкое тело. То есть состояние свапна. Но до Джаград не дошла она. Вы ее там провели, но не вывели ее в Джаград. Вот что. Вопрос, засчитывать ее или нет, да?
Мне просто еще жалко, что я ее не помню.
Вы ее помните на тонком плане. Вы ее помните. Вы ее можете вспомнить сновидение. Все, что вы выполняли, останется с вами. Но сейчас не помнит поверхностное сознание. Но если вы в поверхностном сознании сконцентрируетесь, войдете в тонкое тело, вы вспомните.
Это... То есть тонкое тело, оно не только образами может, оно и прямо вот думать может?
Может, да. Только тоньше чему. Немного тоньше.
А как закреплять? Это вот, ну это все в осознанность, да, тоже.
Чтобы закреплять, нужно делать повторно дхарану. Дхарана – вот что закрепляет любую вашу практику. Любое понятие, любое намерение. Нужно глубоко сделать дхарану и проникнуть в состояние дхьяны на нужной теме или нужном понятии. Если вы какую-либо тему, понятие, намерение, желание, молитву хотите усилить, просто сделайте дхарану. Дхарана приведет к тому, что вы свяжетесь с божествами того, на чем концентрируетесь. И эти божества вас вдохновят, благословят. Например, вы хотите обрести красноречие, чтобы проповедовать хорошо дхарму. А вам его не хватает. Сделайте дхарану на принципе красноречия. Через некоторое время сама Сарасвати будет на вас обращать внимание. Вопрос.
Гуруджи, а на каком вот этапе, если распределить, разграничение сделать, аналитическая медитация исчерпывается как метод вспомогательный? И может ли она продолжаться дальше как что-то просто сопутствующее? Или лучше оставить, допустим, когда ты понимаешь, глубоко там принцип Шивы, Шакти, допустим, она прекращается или она как она дальше сопровождает практику?
Аналитическая медитация может делаться всегда, хоть до уровня 7-й пхуды. Все зависит от целей, которые вы преследуете. Просто она меняется. Фоном для аналитической медитации является сознание, и сознание усиливается.
Но мы, получается, ее используем, как бы, по большому счету, только для анализа нашего созерцания, его качества, но глубины грани.
Не только. Чтобы породить какие-то выводы и намерения в относительном и усилить концентрацию на каких-либо вещах, пробудить ясность понимания, аналитическая медитация используется для развития вивеки, и развитие праджни, проникающей мудрости. Всегда, когда вам не хватает проникающей мудрости, и вы чувствуете, что созерцание Махашанти, она не реализуется, вы можете ее подключать.
Ты говоришь, в плане анализа созерцания она всегда актуальна, но даже на высоких уровнях.
Не только созерцание. Вы можете анализировать таттвы, анализировать Вселенную, божественных существ. И для усиления проникающей мудрости любая тема может быть рассмотрена. Аналитическая медитация фокусирует ваше внимание. Она дает дхарану и дхьян. Это то же самое, просто что концентрация на мурте или на точке. Надо понять принцип. Внимание привлекает энергию, спанду. А спанда проявляет, материализует все, что проявляется в этом мире. Все, что угодно. Каким образом вы привлечете внимание? Мантрой, медитацией, созерцанием или аналитической медитацией не так уж важно. Вы же все равно его привлечете.
Скажите, мы заговорили сегодня про воспоминания прошлой жизни немножко. Вот, и есть ли методы, например, которые вот именно дают это воспоминание? Или это просто сидишь как бы в тьяне? Ну, в Махашанте сидишь, и как бы она просто приходит, эти образы, и все, то есть ты вспомнил, ну, ярко.
Махашанте?
И вопрос еще, вот на какой стадии, на какой из тьян происходит именно вспоминание, то есть, ну, первая, вторая, третья, какая-то тьян?
Вы можете испытывать прошлые жизни и на уровне даже первой, второй тьяны, но на третьей точно. Особенно, если ваши тхьяны сопровождаются пробужденной кундалини. Если у вас пробуждена кундалини, даже не входя в тхьяны, вы можете испытывать. А методом здесь является концентрация на впечатлениях прошлого, на самскарах. Вы должны делать самьяму, дхарану, тхьяну и самадхи на впечатлениях прошлого. Тонко вслушиваться в прошлые впечатления до тех пор, пока они не перерастут полноценные события, образы и воспоминания. Об этом говорит Патанджали в Йога-сутре. Вопрос.
Ом Гуруджи, то есть, если вот так вот мимолетно, допустим, в повседневности поступающей концентрации, у тебя возникает, ну, из подсознания бхава, образы, и складывается какое-то событие, там, да, ну, буквально на несколько мгновений, ты видишь, что это кармическая картинка, и она как будто, ну, как будто уже была, но ситуация по-другому сложена. И вот ты не понимаешь. Тебе кажется то, что да, возможно, это, ну, правда какой-то, ну, фрагмент из чего-то там. Но насколько это как-то вот понятно, что это, ну, действительно там, допустим. Понятно, что на этом не стоит как бы акцентировать там этим увлекаться, но вот если, допустим, такой раз, и ты как бы осознал вот такую картинку.
Насколько отличить прошлую жизнь от какой-то возникающей спонтанной картины?
Да, просто
картины?
Подсознание, непонятно что.
Часто есть голос, сопровождающий опыт прошлой жизни, который комментирует это. Второе, вы видите и переживаете себя в этом. И такое переживание еще связано с детализацией. Был там-то, звали так-то, и с ощущениями. То есть вы вживую переживаете не просто картинку, а вы переживаете ощущения, как вы думали, мыслили в той ситуации. Но прошлая жизнь – это самскара, опыт, запись, ментальные впечатления. Но бывает, такие самскары, ментальные опыты и впечатления могут быть навеяны магией, колдовством, коллективными самскарами других людей. Например, один человек видел себя капитаном пиратского судна в море в средние века. Он посчитал это прошлой жизнью на сеансе регрессивного гипноза. На втором сеансе он попал на тот же корабль, но он же был не капитаном, а рядовым пиратом. Но ситуация была та же. То есть это какой-то кластер васан, и он попадал в них и проживал там разные жизни. Можно сказать, он переживал разные кармы в мультиреальности, в мультивселенной. И какая из них была прошлой жизнью? На самом деле не так все просто с прошлыми жизнями. Это требует отдельной теории, объяснения. И теорию, которую здесь надо подключать, это теория мгновенного творения Вселенной. Дришти-срешти-вада и аджата-вада даже. Потому что вопрос линейного восприятия прошлой жизни, он работает только в логике, линейной логике постепенного творения. Как только мы говорим о мгновенном творении, вот этот вопрос, он уже не работает, как обычно. А когда мы говорим об аджате-ваде, он вообще не работает. Понимаете? То есть последователи аджата-вады скажут вам: ни прошлых, ни будущих жизней. Ничто не рождалось, не творилось, не умирало. Но вам надо это понять. Последователь мгновенного творения скажет, что каждый акт сознания создает отдельную вариативную вселенную, в которой вы были в тот момент, когда переживали конкретной судьбе, и вы переживали прошлую жизнь. А другой акт сознания создает уже другую мультивселенную, в которой ваша прошлая жизнь другая уже была. И акты сознания творятся спонтанно и произвольно, в зависимости от направленности вашего внимания. Именно поэтому прошлой жизни можно очистить, изменив фокус своего внимания. Понимаете?